Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. В России новые аварии в системах энергоснабжения из-за сильных морозов. В Екатеринбурге в жилом доме взорвался баллон с газом. В Ираке обнародованы результаты парламентских выборов. В России, где стоят сильнейшие морозы, происходят все новые аварии в системах энергоснабжения. В Алтайском крае из-за обрывов линии электропередачи несколько населенных пунктов остались без света при температуре минус 30 градусов. В Читинской области в городе Балее около 20 домов лишены теплоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Температура в квартирах примерно 10 градусов тепла. К восстановительным работам привлекаются подразделения Минобороны.
Специальные подразделения Министерства обороны, прежде всего инженерных войск, но и в целом сухопутных войск, активно задействованы. В данном случае в Подмосковье, в том числе в поселке Томилино, где подключают жилые дома, другие объекты, требующие энергообеспечения.
Сообщил вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов. На будущей неделе потепление в России не ожидается. Вот что заявил на заседании оперативного штаба по работе Московской энергосистемы глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Если температурный режим сохранится таким же, а именно это нам говорят наши метеорологи, мы должны пройти точно в таком же режиме и по объему нагрузки, и по объему ограничений. Поскольку все это время мы будем работать, скорее всего, с ограничениями по газу, это особые сверхжесткие требования налагает на всю нашу систему. Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий, в том числе специально проговаривал взаимодействие с МЧС на случай чрезвычайных ситуаций.
Говорил председатель правления РАО ЕС России. В Екатеринбурге в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Госпитализировано 9 человек, в том числе 3 детей. Повреждены 3 квартиры. По данным УВД Екатеринбурга, жители одной из квартир решили подогреть газовый баллон, принесенный с балкона, что и стало причиной взрыва. На Камчатке во время метели пропал вездеход. Сколько людей находится в нем, неизвестно. Машина выехала из поселка Озерновский на побережье Охотского моря позавчера и к месту назначения не прибыла. Ведутся поиски. Также на Камчатке у вулкана Горелый в снежный плен попала колонна грузовиков. Спасатели пытаются пробиться к ним. Генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества Евразэс Григорий Рапота дал пресс-конференцию в Москве. В связи с решением Ташкента присоединиться к организации, Рапоте был задан вопрос о возможной реакции Евразэса в случае повторения в Узбекистане событий, подобных трагедии в Андижане, где в мае прошлого года силы безопасности открыли огонь по демонстрантам и погибли сотни людей.
Я надеюсь и я уверен, что больше таких событий не повторится. И во всяком случае уж в рамках Евразийского экономического сообщества, если мы можем внести свой вклад в то, чтобы таких событий не повторилось, мы, конечно, это сделаем.
Это был генеральный секретарь Евразэс Григорий Рапота. Во Владивостоке прошел митинг с требованием провести объективное расследование причин недавнего пожара в офисном здании, в результате которого погибли 9 человек. Перед зданием краевой администрации собрались около 300 манифестантов. Как передает Интерфакс, вышедших к ним губернатора Приморского края Сергея Дарькина и мэра Владивостока Владимира Николаева, манифестанты встретили криками с требованием их отставки.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые лидеры продолжают выражать озабоченность в связи с конфликтом вокруг ядерной программы Ирана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, в частности, заявил.
Мой личный совет иранским руководителям – создать атмосферу, которая могла бы способствовать выводу переговорного процесса из тупика. Я думаю, им не следует перебарщивать в их желании непременно двигать вперед свою ядерную программу. Нам всем нужно время для возникновения доверия.
Говорил Кофи Аннан. 2 февраля руководство Международного агентства по атомной энергии обсудит возможность передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана, который категорически отказывается прекратить ядерные разработки. Иран, однако, выразил заинтересованность в связи с предложением Москвы создать совместное предприятие по обогащению урана на российской территории. Об этом сообщил глава Росатома Сергей Кириенко.
Мы заключили контракт о том, что переработанное топливо со строящейся там атомной электростанции будет возвращаться назад в Россию. И в этом смысле этот элемент безопасен с точки зрения всех международных норм, и это признают сегодня все страны. И второе предложение, которое сделала Россия, что мы готовы предоставить для Ирана площадку по совместному предприятию, при этом они будут участвовать в этом предприятии. Все у нас к этому готово. Мы ожидаем в ближайшие дни приезда очередной делегации. Переговоры идут постоянно. Позиция иранской стороны заключается в том, что предложение России они считают крайне интересным, готовы переходить к его детальному обсуждению.
Сказал Кириенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В Ираке объявлены окончательные результаты парламентских выборов 15 декабря. Больше всего мандатов у шиитской коалиции.
Объединенный Иракский альянс получил 5 021 137 голосов, что означает 109 мандатов в провинциях и 19 общенациональных. Всего 128 парламентских мест.
Это был голос члена Главной избирательной комиссии Ирака. Курды получили в парламенте 53 места, сунниты 55. Несмотря на большинство, шииты не имеют достаточного количества мандатов для формирования правительства. В Турции снова взят под арест Мехмед Али Акджа, покушавшийся на папу римского Иоанна Павла II в 1981 году. Об аресте распорядился Верховный суд Турции, аннулировавший постановление суда низшей инстанции об освобождении Акджи из тюрьмы. Акджа вышел на свободу на прошлой неделе. В заключении он провел почти 25 лет, 19 в Италии за покушение на папу и 6 в Турции за другое преступление. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад снова предложил европейцам переселить всех евреев из Израиля в Европу. Он сделал это заявление во время визита в Сирию. Ахмадинеджад также встретился в Дамаске с представителями радикальных палестинских группировок и пообещал им всемирную поддержку.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Радио Свобода. Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту. А вообще, заметим, что программа «Час прессы» теперь повторяется не в час ночи, как было раньше, а в 3 часа дня. То есть буквально через 3 часа после того, как она заканчивается. И это происходит каждый день, а не только по субботам. В эфире «Радио Свобода» сейчас находятся Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Можете воспользоваться пейджинговой связью. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. До начала Олимпиады в Турине уже меньше 3 недель. Осталось. И поэтому у нас такая просьба к вам, когда будем обсуждать все любые вопросы, вы для того, чтобы помочь нам в освещении Олимпиады, пожалуйста, говорите о том, какие виды спорта вас особенно интересуют. Ну и мы по возможности будем стараться выполнить все ваши пожелания. А поговорим сегодня о несколько другой теме, которая вообще, я бы даже сказал, не чисто спортивная. Но это все вы поймете после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями. И надо сказать, что новостей вообще немало.
Да, и перво-наперво о теннисе. В Мельбурне продолжается открытый чемпионат Австралии. Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема». И вот последние результаты. Сначала о том, как сыграли сегодня женщины в одиночном разряде. Ну, неожиданности, сразу скажу, не произошло. Мартина Хингис, швейцарка, одержала победу над Иветой Бенишевой из Чехии. 6-4, 6-1. Николь Вайдишева, еще одна чешская теннисистка, нанесла поражение Флавии Пинетти из Италии. 6-4, 6-2. Амели Морисмо, француженка, взяла верх над Михайлой Крайчик из Голландии. 6-2, первый сет завершился. Во втором голландская теннисистка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Выходит в следующий круг Анастасия Мыскина, россиянка, посеянная 12-й. Она выиграла у шведки Софии Арвидсон 6-3, 6-1. Пати Шнидер из Швейцарии одержала победу над Айко Накамурой из Японии 6-2, 6-3. А вот Франческа Скьявоне из Италии разгромила Марию Санчес Лоренсо, испанку, 6-0, 6-0.
У мужчин завершил свое выступление в Австралии россиянин Игорь Андреев. В 5 сетах боролся он со словаком Домиником Хорбатой и уступил. 2 немецких теннисиста вышли в 1/8 финала. Томми Хаас выиграл у Петера Лучика, австралийца, а Николас Кифер у испанца Хуана Карлоса Ферреро. 2 француза также преодолели барьер 3-го круга. Себастьян Грожан нанес поражение аргентинцу Гильермо Кории, а Поль-Анри Матье выиграл у Луиса Уорна из Перу. Также Хуан Игнасио Чело, аргентинец, взял верх над бельгийцем Кристофом Флигеном.
Теперь к зимним видам спорта. В Лионе продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Победителями в соревнованиях танцоров стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. Серебряные награды завоевали Маргарита Дробязко и Повелос Ванагас из Литвы, а французы Изабель Делубель и Оливье Шонфельдер стали третьими.
К российским событиям. В чемпионате хоккейной суперлиги очередные сыграны матчи. Лидер регулярного первенства Магнитогорский «Металлург» в гостях выиграл у «Северстали» 3-1. А вот «Локомотив» проиграл в гостях Салавату Юлаеву 3-5. «Авангард» тем временем сыграл в ничью с «Химиком», тоже на чужом льду, 3-3. Так что теперь получилось, что у «Локомотива» и «Авангарда» одинаковое количество очков по 79. Ну, Магнитогорский «Металлург», понятно, лидер очевидный, 102 очка у него, еще плюс и игра в запасе. А другие результаты тура таковы. «Сибирь» выиграла у «Витязя» 2-1. «Динамо» у «Лады» 4-2, «Нефтехимик» у клуба МВД 3-1, «Новокузнецкий Металлург» одержал гостевую победу над «СКА» 4-2, «Спартак», как принято говорить в таких случаях, с футбольным счетом победил, выиграл у «Акбарса» 1-0, хотя тут все счета, в общем, футбольные в некотором роде. Ну и «ЦСКА» выиграл у «Молота» при Каме 4-3, в общем, тоже, можно сказать, футбольный счет.
Новости биатлона. На этапе Кубка мира в Анхольце-Антерсельве, Италия, в пятницу прошла гонка преследования на 12,5 километров у мужчин. Немецкий биатлонист Рико Гросс, уйдя на дистанцию вторым с отставанием в 34 секунды от победителя спринта норвежцев Фроде Андерсена, сумел обогнать его по ходу гонки. Не допустив ни одного промаха на 4 огневых рубежах, Гросс одержал свою первую победу в сезоне. Андерсен же финишировал 3-м, пропустив вперед и своего соотечественника Халварда Ханеволда, имевшего 4-й стартовый номер.
Ну а в рамках горнолыжного Кубка мира вчера прошли старты в супергиганте. Мужчины состязались в Австрии, в Китцбюэле, а женщины в Швейцарии, в Санкт-Морице. И здесь доминировали австрийцы, 4 призовых места из 6 они завоевали. У мужчин победу праздновал Херман Майер, а Ханнес Райхельд показал 3-й результат. На 2-ю ступень пьедестала почета поднялся итальянец Петер Фил. У женщин тоже первые и третьи места достались австрийкам, соответственно, Михаэле Дорфмайстер и Николь Хосп, а между ними сумела вклиниться Тина Мазе из Словении.
Коротко о футболе. В полуфинальном матче розыгрыша Кубка Содружества, который проходит в Москве, Каунас, чемпион Литвы, одержал победу по пенальти над ЦСКА. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1-1 по пенальти. Каунас выиграл 5-4. Таким образом, завтра в решающем матче этого соревнования встретятся Каунас и Бакинский Нефчи. А в Египте стартовал розыгрыш Кубка Африканских наций. Вчера в первой игре сборная Египта разгромила команду Ливии 3-0.
Ну и, наконец, о шахматах. Турнир в Вейканзе продолжается. Там партии 6-го тура были сыграны, после чего в турнирной таблице такое образовалось напряжение, ибо лидер этого турнира Вишванатан Ананд проиграл Гати Камскому. И Василий Иванчук потерпел поражение от Майкла Адамса. Но остальные партии закончились в ничью. Шахтияр Мамедьяров играл с Борисом Гельфандом, Иван Соколов с Петером Лека, Этьен Бакро с Леоном Ароняном, Сергей Тевяков с Веселином Топаловым и Люк Ван Вели с Сергеем Корякиным. И вот теперь ситуация такова. У Ананда и Топалова по 4 очка и сразу у 4 гроссмейстеров по 3,5. Это Адамс, Гельфанд, Иванчук и Корякин.
Ну, переходим, наконец, к программе «Час прессы. Спорт». Сегодня мы обсуждаем спортивные события, важные. Напомню, что просьбу нашу, пожалуйста, выполняйте. Вы, конечно, подключитесь к нашему разговору обязательно, в этом я не сомневаюсь нисколько. Но поскольку приближается Олимпиада, то, пожалуйста, говорите, вот какой вид спорта или какие виды спорта вам хотелось бы, чтобы освещались более подробно. Ну, потому что их всего, напомню, в Олимпиаде 15. И, конечно, трудно охватить все, я имею в виду не в новостях, новости-то мы будем сообщать все, и как идет борьба за медали, так называемым неофициальным командным зачете будем сообщать, и все результаты будем сообщать, чтобы вы могли вести таблички и записывать все, это мы все будем делать, а вот в программе «Прессинг» более подробно, конечно, будем какие-то виды спорта освещать более подробно, а какие-то менее подробно. Вот для того, чтобы мы решили, какие более подробно, и просим вас об этом говорить. А теперь переходим к главной теме. Я ее обозначу, потом мы прервемся ненадолго. А главная тема такая. В одной из наших программ, и даже, наверное, не один раз наш экономический эксперт профессор Роберт Воскиричан как-то назвал российский спорт губернаторским. Ну, имея в виду, что без помощи губернаторов и вообще других административных деятелей и политиков спорту существовать трудно. Вот в последнее время газеты об этом много пишут, но, конечно, совсем в другом ракурсе, нежели об этом говорил Роберт Воскиричан. Поэтому мы вот и газеты с этой точки зрения пролистаем. Подробно, конечно, не будем на них останавливаться. А продолжим все это делать, ну, буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Мы продолжаем программу «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту, и слушаем
Александра из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
У меня на Олимпиаде будет интересовать, наверное, прыжки с трамплина.
Так, прекрасно. Будет
интересно посмотреть на это дело. Никогда не знаешь, как человек приземлится и вообще.
И где главное.
Да. И вообще меня заинтересовало на этой неделе известие, связанное с известным боксером в тяжелом весе Валуевым. Он избил охранника, который попросил его жену переставить машину в другое место на автостоянке. Вот. Человек попал в больницу в тяжелом состоянии. Вот мне интересно, как это может отразиться на карьере Валуева? Правильно ли он вообще поступил? Спасибо.
Ну, Александр, насчет того, что как это правильно мог поступить. Вообще, для меня это просто дикость слышать.
Да, нашел достойного соперника. Дедушка какой-то, сторож там, автостоянки. Но вообще, боксеры... Ну, он не первый боксер, естественно, замеченный в подобном. Знаем мы Майку Тайсону, в общем, все до какой-то поры шло, по-моему, на пользу.
Но в принципе, весь этот шум. Да, но в принципе это крайне редкость, потому что люди, обладающие недюжиной силой или знающие приемы карате, самбо, джиу-джитсу, и боксеры, и борцы, обычно никогда в жизни вот этими приемами не пользуются и свою силу не демонстрируют. Это даже считается для них как бы позором. Поэтому для Валуева это...
Особенно с его данными физическими.
Ну да, он огромного роста же. Но это, конечно, просто позорное явление. У нас просто сейчас звонки, я не успеваю вот эту политическую струю в спортивной жизни обозначить. Но пока послушаем людей.
Да, сейчас мы слушаем Сергея Васильевича из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Васильевич.
Для меня олимпийское движение ценно тем, что во время Олимпиады прекращаются войны. Для меня ценна его, так сказать, духовная сторона жизни. Потому что на самом деле важна ведь победа над собой. Но судящий человеческий ум готов приписать победу кому угодно. Нации, капитализму, социализму, кому угодно. И вот мне кажется, что вот эта сторона очень плохо развивается в людях. Они никак не поймут, для чего же Олимпиада. Для того, чтобы наживаться на ней. Для того, чтобы выдвигать свои амбиции на первый план. или как Валуев вот нападать, может быть, на старика, для этого Олимпиада существует и спорт. Или все-таки Олимпиада для развития личности, для того, чтобы личность действительно могла торжествовать победу над самим собой, и вот это самое основное. Ну, а виды спорта, да, вот как предыдущий вас звонивший, мне очень нравится вид спорта, прыжки с трамплина, горнолыжный спорт очень нравится, нравится бобслей. Вот, но я человек технический, и особенно мне хочется просто, чтобы это прозвучало в эфире. Я очень люблю самолетный спорт, который совершенно не отражается ни в каких средствах массовой информации.
Спасибо. Сергей Васильевич, прежде всего, по поводу последнего я вам возражу. У нас в гостях был Леонид Элин, который приехал после чемпионата мира по самолетному спорту и очень подробно здесь рассказывал об этом соревновании, да?
Ну, правильно, но слушатели как раз говорят в других средствах массовой информации, а не у нас. Это же уже не первый раз такой посыл.
Так что вот, Сергей, а вот насчет вашего первой части вашего выступления, то, конечно, в идеале так и должно быть, но мы же с вами знаем, что уже давным-давно войны не прекращаются во время Олимпийских игр, что они уже коммерциализовались до нельзя. Ну, что теперь сделаешь? В этом, кстати, не вижу ничего плохого, потому что весь мир увлечен этим, и должно, конечно, это приносить деньги, иначе невозможно будет проводить Олимпиады. Но вот, конечно, за чистоту спорта, ну, по мере сил борются все, во всяком случае, кто-то на словах, кто-то реально. Журналисты только могут на словах или с помощью перышка. Вот. Но, в принципе, вы, конечно, правы, и очень приятно, вот мне, что еще такие болельщики, как вы, есть.
А теперь Георгий из Петербурга на связи у нас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Ну, тут можно полностью согласиться с выражением «о вкусах не спорят». Мне лично всегда было интересно и в зрелищном, и, так сказать, в познавательном отношении, когда ты меня немного пытался учить наш физрук, но чуть-чуть. Это борьба. Разные приемы и контрприемы. Это очень любопытно. Спасибо.
Георгий, но это не имеет отношения к зимней Олимпиаде.
Это Пекин, 2008.
Да, когда уже перед летней Олимпиадой, мы запомним это. Но про борьбу, кстати, вообще рассказываем вполне достаточно. Про разные виды борьбы. Дальше слушаем.
А теперь позвонил нам Семен Иванович из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Семен Иванович.
Ну, во-первых, меня больше всего, конечно, интересует хоккей. Ну, его и так будут освещать, это уж понятно.
Конечно.
Но у меня вот такой вопрос по поводу, что там, я так до сих пор и не знаю, что там произошло в Петербурге с нашим президентом Стеблиным.
Семен Иванович, вот как раз сейчас к этому бы хотелось перейти, но просто невозможно вставить слово, поскольку звонок за звонком. Обязательно, Семен Иванович, ответим на этот вопрос. Тем более, это у нас в теме.
Александр, тоже из Москвы слушатель. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Я тут хотел сказать насчет Валуева.
Да.
А почему вы решили, что это какой-то старичок? Может быть, он так попросил жену Валуева убрать машину со стоянки, что и любой бы из вас отправил его в нокаут.
Александр, ну если бы это сделал любой из нас, это, конечно, было бы некрасиво, но не так опасно для этого охранника.
Кто бы он ни был, старичок или молодой человек, не важно кто.
Мы насчет старичок, не знаем, но, Александр, понимаете, в чем дело? Ну, предположим, человек попросил убрать жену машину со стоянки в грубой форме. Ну, тогда Валуев мог, я не знаю, стать между ним и женой, и уже тогда этот царичок он или очень даже качок, кто бы он ни был, он вообще бы слова не мог вымолвить. Поэтому как драку боксера такого уж никак нельзя ни при каких обстоятельствах оправдывать. Вот сейчас я воспользуюсь паузой звонивших для того, чтобы, во-первых, Семену Ивановичу рассказать о безобразном поведении Стеблина, ну, это кратко. На закрытии, на торжественном таком закрытии, посвященном в Санкт-Петербурге окончанию соревнований на Кубок Европейских Чемпионов, он устроил там, ну, так сказать, пьяный дебош, запустил тарелкой с закуской в журналиста, который, вопрос которого ему не понравился, оскорбил там всех присутствующих и, в частности, обматерил президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. В общем, все это произошло в присутствии руководителей Санкт-Петербурга, там, мэрии, я уж не знаю, была ли там Валентина Матвиенко или ее заместители. Ну, в общем, короче, так или иначе, это не могло пройти бесследным. Тем более, мы в прошлый раз напоминали о том, как он вел себя в Финляндии, где попал в тюрьму, и вызволяли его оттуда вообще с помощью Министерства иностранных дел. Так вот, теперь вот я и возвращаюсь к тому, что политики заполонили сейчас их имена огромными, набирается это все буквами, вот на первой полосе газеты «Спорт-экспресс», вот смотрите, сразу под шапкой огромными буквами «Сергей Естержемский, я фанат, но цивилизованный». И оказывается, среди гостей церемонии вручения звезды 2005 Андрея Шевченко, а тоже большими буквами все это напечатано, будет помощник президента Российской Федерации, один из самых спортивных политиков России Сергей Естржемский. По этому поводу с ним и встретился корреспондент «Спорт-экспресс». Ну, это, так сказать, начинается первая полоса газеты. А дальше. Вчера с поста президента профессиональной хоккейной лиги ушел Александр Стеблин. После брифинга, на котором было объявлено об этой отставке, интервью «Спорт-экспрессу» дали председатель Комитета Совета Федерации по международным делам и попечительского совета профессиональной хоккейной лиги Михаил Маргелов, а также депутат Государственной Думы, вице-президент Магнитогорского «Металлурга» Павел Крашенинников. За ними, скорее всего, будущее нашего хоккея. Вот какие выводы делает газета «Спорт-экспресс». Я это даже комментировать как бы не хочу. Так вот, а репортаж о том, как снимали или освобождали Стеблина с поста президента профессиональной хоккейной лиги, называется так. Оговоренные или оговоренные, как надо правильно сказать, усомнился я, ну, оговоренные почести вместо показательной порки. Вот уже этот заголовок говорит о многом. То есть его, видимо, там, я уж не буду читать этот большой репортаж, видимо, его там благодарили за проделанную работу. Ну, а почести-то в чем заключаются? Наверное, там еще что-то было. Значит, а вот тут, значит, такая во втором абзаце информация. Значит, в этой повестке дня был всего один пункт. Отставка Стеблина и возложение полномочий президента ПХЛ на вице-президента лиги Владимира Шалаева. К 16 часам в Белом зале не хватало лишь главных лиц и инициаторов высокого собрания. Михаила Маргелова, я уже его представлял, и Павла Крашенинникова тоже представлял. Как выяснилось позже, в эти минуты они проводили совещание с Шалаевым и Стеблиным. Ну вот, дальше тут два интервью с ними. Михаил Маргелов, огромную букву, и опять набран на первой полосе. Представляете, сколько политиков на первой же полосе. Процесс смены поколений пошел. Ну, имеется в виду, я не знаю, какая смена поколений руководителей, что ли. А Павел Крашенинников, пост президента Федерации хоккея России, вопросительный знак. Ну, видимо, ему вопрос задают, не станете ли вы президентом. Он еще, все может быть. Вот такие дела. Я еще эту тему продолжу, если пока мои молодые друзья не нашли, что нам сообщить.
Не, ну что сообщить, просто надо, видимо, Александру ответить по вопросу о Валуеве. Сегодня в «Советском спорте» большой материал, вот можете его прочитать, там комментарии всех участников событий. Но к вопросу о старичке, этому охраннику было, то есть ему сейчас есть 62 года. Вот, так что уже молодым его никак не назовешь, но вот в «Советском спорте» здесь и версия самого охранника, где он рассказывает, что его, что, ну, значит, поспорил там с женой, и с женой Валуева, а она потом, значит, пожаловалась мужу, позвонила ему, вызвала, сказала, вот он, злодей, показывая, значит, на охранника.
Валуев даже не присутствовал.
Да. Менеджер этого заведения Ольга Кутузова тут рассказывает, что если бы в этой комнатушке не было труп, за который Юрий Борисович сумел частично спрятаться, Валуев бы наверняка его убил. Значит, Галина Валуева говорит, что он ей хамил, и она, в общем, ничего неправильно не сделала, что пожаловалась на хаму мужа. Ну, и муж, соответственно, тоже говорит, что, таких надо учить, хамов, в общем, тоже считает,
Александр, что вот видите, 62 года человеку, уж никак его нельзя назвать качком, как я это сделал, ну, не зная такой подробности. Может быть, он и крепкий мужчина, но, видите, пришлось человеку, жизнь спасая, прятаться за какие-то трубы, как объяснила женщина.
Это в Москве было?
В Питере.
В Питере.
Александр, так что, в общем, я надеюсь, что вы больше не будете выступать в защиту хулиганов, а как еще назвать? Ну, вообще-то его, конечно, по идее, надо бы под суд отдать, но...
Ну, это и уже... собирается сделать охранник, собирается подавать в суд.
Вот, значит, мы сейчас должны будем прерваться. Я только обращу ваше внимание на то, что в 13 часов в эфире «Радио Свобода» в программе «Ваше здоровье» будет интереснейшая тема – игромания. Вы, конечно, послушайте, но это не имеет отношения к болельщикам футбола, хоккея или баскетбола. А это речь идет, конечно, о... чем-то другом. Там нарколог будет в гостях. А мы продолжим через 2 минуты после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В России, где стоят сильнейшие морозы, происходят все новые аварии в системах энергоснабжения. В Алтайском крае из-за обрывов линии электропередачи несколько населенных пунктов остались без света при температуре минус 30 градусов. В Читинской области в городе Балей около 20 домов лишены теплоснабжения из-за аварии на трубопроводе. В Екатеринбурге в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Госпитализировано 9 человек, в том числе 3 детей. На Камчатке во время метели пропал вездеход. Сколько людей находится в нем, неизвестно. Ведутся поиски. Во Владивостоке прошел митинг с требованием провести объективное расследование недавнего пожара в офисном здании, в результате которого погибли 9 человек. Отец американской журналистки, захваченной в Ираке в заложнице, обратился к похитителям с просьбой не убивать его дочь. Джим Кэрролл выступил по телеканалу «Аль-Арабия». Его дочь, внештатный корреспондент газеты «Christian Science Monitor», была похищена в Багдаде 2 недели назад. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал основные политические силы Ирака создать правительство национального примирения. Накануне в Ираке были объявлены окончательные результаты парламентских выборов 15 декабря. Победу на них одержала шиитская коалиция. В Турции снова взят под арест Мехмед Али Акджа, покушавшийся на Папу Римского в 1981 году. Об аресте распорядился Верховный суд Турции, аннулировавший постановление суда низшей инстанции об освобождении Акджи из тюрьмы. В Афганистане в городе Газни прошла антипакистанская демонстрация. Ее участники протестовали против участившихся нападений смертников, в причастности к которым они подозревают соседний Пакистан.
Продолжаем ежедневную программу «Радио Свобода. Час прессы». Все спортивные люди сейчас в студии находятся. Это Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни тоже к спорту неравнодушны, как в жизни, так и в работе.
А у нас 2 неравнодушных слушателя ждали на протяжении сводки новостей возможности высказаться, оба из Петербурга, но первым позвонил Сергей. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, господа. Сергей.
У меня, конечно, все интересно, связанное с зимним спортом, но особенно, конечно, гонки и биатлон. Вот, ну, сам занимался этим. Но вот...
Биатлоном занимались, да?
Да, да.
Долго, Сергей? Просто интересно.
Нет, ну я, так сказать, как сказать, вторично занимался. Я, в общем-то, занимался альпинизмом и прочими видами спорта. Ну, а это уже относилось, как, так сказать, просто привлекали вот, в спортивном обществе.
Ну и как вы стреляли-то?
Стреляли мы, у нас были мелкокалиберные винтовки нашего производства. Это было очень давно.
Так.
Вот, так что это... все в прошлом.
Ну, интересно.
Но меня как-то ни странно, вот, может, такой покажется вопрос, вот меня вот интересует будущее Олимпиады. Все-таки интересно, если бы она прошла вот в России. Вот. Но вот я из разных источников ознакомился вот с этими деньгами, которые вбухаются в эту вот Красную Поляну.
Да.
Там очень странное такое впечатление. Вот, например, рядом находится Донбай, я вот могу сказать, просто как человек, который там, так сказать, и работал, вот. И там гораздо более стабильные, так сказать, условия для зимних видов спорта, там более, скажем так, гарантированное там проведение. Вот. Но если бы вот хотя бы ну, треть или там эту самую четвертую часть этих денег туда вложить вот в этот Донбай, вот, то это было бы, так сказать, прекрасно. Во-первых, там же, во-первых, дикая безработица. Вот. И потом, ну хорошо, вот взять, например, Урал даже. Вот, там можно, так сказать, тоже хотя бы там треть вот, вот этих вот денег. По-моему, это вот не спортивное, а это какой-то дачный, вот, так сказать, вот это, ну, коттеджный проект, потому что, так сказать, это, по-моему, там крутятся деньги вот в основном из-за дворцов, которые там сооружаются.
Сергей, вы в этом смысле правы. Мы уже неоднократно на эту тему высказывались, но не лично мы, а наши гости, специалисты по олимпийским проектам. И в гостях у нас здесь были, в материалах участника олимпийских конгрессов Юрия Теппера много об этом говорят, о том, что, конечно, бы правильней Красноярск, Урал, как вы сейчас говорите. А просто к слову, Сергей, далеко Донбай от Сочи? Просто я не знаю.
Ну, он по прямой, это не очень далеко. По прямой, ну, это, ну, скажем так, это самое, с Донбай Ульгена видно, там, эти вершины, которые над Сочи.
Ну, там через город, да.
Или, например, там, с того же, там, ну, там, что ближе, там, Ирцов, например, там, к этому, к Сочи. Это еще одно ущелье, и там дальше уже, так сказать, пойдет это, практически вот это вот, начинается Красная Поляна. Вот. Я там дважды просто пролетел вот из-за этих вот, у меня просто пропали отпуска, потому что вот у меня там краснодарские там спортсмены, они пригласили меня на сборы на свои туда, и мы приехали, там вообще было совершенно, так сказать, весенняя такая атмосфера, мы, было недалеко, и мы перебрались вот как раз в Донбай, и там продолжили там свои занятия.
Сергей, ну вы, да, вы подтвердили ту точку зрения, которая у нас чаще всего и высказывалась специалистами по, ну, как сказать, олимпийской тематике.
Да, я, кстати, был в Красной Поляне, там сейчас нет практически ничего, за исключением двух-трех канатных дорог, двух-трех спусков. Инфраструктуры никакой. Ни коттеджи, ни гостиниц. Абсолютно ничего. Ни транспортных подъездов и так далее.
Ну, может быть, Сергей и прав, что деньги в основном вбухают в гостиницы и в коттеджи. Это
Сергей, естественно, прав.
Николай, тоже из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте,
друзья. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить вашу даму Наталью Федотову.
Так.
Как бы хорошо вот по утрам идет, мне нравится.
Она выполнила вашу просьбу, да, поэтому, наверное?
Да.
И теперь она говорит, это мы обратили тоже внимание, ну, то есть она слышала же вашу просьбу, и теперь ее выполняет.
Да, спасибо, Таша, не только критикую, но и благодарю.
Спасибо.
Что касается вот, как бы, вашего вопроса. Да. Хотелось бы, чтобы вы освещали виды спорта на Олимпиаде, которые у нас в России не очень известны. Допустим, кёрлинг или вот сноуборд, скелетон. Потому что, как вы понимаете, ну, биатлон, да, будет освещаться. Хоккей, естественно, лыжные гонки. Это все да. А вот это вот неизвестное именно.
Понятно.
И может быть даже те виды спорта, где у наших спортсменов нет шансов на победу.
Таких большинство.
Ну, почему?
Ну, из 15.
Ну, из 15, как известно, они претендуют в 6 видах, а большинство это 9. Ну, Николай.
Ну, значит, вам, ну, довольно...
И карты в руки, да, вы хотите сказать?
Да, естественно.
Ну, например, там шорт-трек есть. Ну, к сожалению, ведь сейчас даже конькобежный спорт, в общем, относительно, который когда-то был отечественным видом спорта, вот в Советском Союзе, в России уже нет, да, уже нет, да, в Советском Союзе. Ну, вот сейчас даже там претензии, ну, ничтожны.
Теперь Ивана слушаем из Москвы.
Добрый день.
Добрый.
У меня тоже не вопрос, а просьба. Вот, может быть, вот сейчас вот скандал произошел вот в хоккейных кругах там в Петербурге. А вот меня интересует, а какой же бюджет управления хоккеем, какие у них зарплаты? Может быть, в одной из передач «Прессинг», может быть, экономический обозреватель осветит это положение. Вот, и не только управление хоккеем, но и футбол. Спасибо вам, всего доброго.
Иван, пока могу сказать одну общую фразу. Зарплаты очень
неплохие.
Очень и очень неплохие. Вот, ну,
просто а штаты очень-очень-очень большие.
Да. Ну и еще, Иван, просто я уже не хочу вспоминать сейчас о печальной истории, но и вы помните, наверное, когда возглавлял Федерацию хоккея Валентин Сыч, то именно на почве вот дележа денег он, в частности, и был убит, к огромному несчастью, причем известными какими-то его там коллегами. Поэтому, ну, сейчас этого, не дай бог, чтобы случилось, Иван, но если получим какие-то определенные сведения, потому что Роберт Воскричан не любит как-то так на пальцах все это, и он любит все как бы конкретизировать, уж знать. Если узнаем, Иван, то вашу просьбу выполним.
Ну, надо сказать, что газета некоторое время назад, год 2-3 назад, вот, например, проходила такая информация, там, бюджет РФС.
Да.
Помню, что что-то нас поражало тогда.
Да, сколько миллионов, там что-то было 7 или там,
да,
около 10
миллионов.
Да, по-моему,
на содержание аппарата там уходит больше денег, чем на содержание сборной. Допустим.
Ну, если почетная пенсия господина Колоскова порядка 100 тысяч рублей.
Ну, 80 тысяч, точнее, да. Иван, вот, кстати, действительно, вот эта цифра, которая, она же везде была опубликована, 80 тысяч рублей, это получает Вячеслав Колосков как пенсию, такую, ну, или как это сказать, за долголетний, многолетний труд. Ну, как вы сами понимаете, она же не может быть больше зарплаты.
Ну, у Стеблина, наверное, такого же порядка будет пенсия.
Пенсия, ну, возможно, да. Иван, вот это, так сказать, косвенно пока, но если сможем, то вашу просьбу тоже выполним.
Владимира из Московской области слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел отметить несколько моментов по поводу Валуева. Значит, поговорка «силы есть, ума не надо», она продолжает как бы действовать в этой сфере. Случилось бы это в Америке, то Валуеву пришлось бы всю последующую жизнь работать бы на ту компенсацию, которую мы присудили бы этому охраннику.
Совершенно верно.
Вот. Второй момент по поводу Стеблина. Наконец-то все-таки ждали отпор тем чиновникам, которые все-таки себя с нравственной позиции никак не могут обуздать, когда они не начальники. Вот. И вот заметьте, когда он делал пресс-конференцию по поводу своего ухода, какое у него было выражение в глазах, особенно тоска такая, что он еще не сдастся, и что он покинул корабль и отдает его в другие руки. Вот. Ну, это просто момент уже стеблинский. Он так и не осознал, что произошло.
Владимир, кстати, он же пока еще, по словам Леонида Тягачева, президента УКР, будет должности президента еще до окончания Олимпийских игр.
Ну, он, может, еще к тому времени не протрезвел во время пресс-конференции своей.
Нет, алло.
Да, Владимир, слушаем, да-да.
И последнее, что я хочу отметить. Меня будет интересовать на Олимпиаде вот такие виды спорта, в которых, как бы, ну, как я уже говорил тогда, что вопреки, это санный спорт, бобслей, почему? Потому что все-таки же условия для занятий спорта в нашей стране очень плохие, я бы сказал, да?
Их нет.
Вот именно тут проявляется, как бы, человеческое стремление достичь результата, вопреки. Вот. А еще меня интересует хоккей. В каком плане? Почему? Потому что, опять-таки, наша сборная будет составлена в основном из ребят, которые выступают на ХЛ. Вот. И на протяжении всех выступлений нашей сборной на ней не хватает командного духа. Вот в этот раз получится создать в команде именно командный дух?
Владимир, вот тут как раз в газете «Спортэкспресс» есть интервью с Александром Овечкиным, которое озаглавлено так. «Убеждаю Вашингтон», имеется в виду не столицу Соединенных Штатов и не штат, который, главный город которого Сиэтл, а Вашингтон, команду, в которой он играет. Вот он убеждает свою команду в том, что сборная России победит на Олимпиаде. Вот такая тут есть заметка, ну, я подробно не буду читать. Так что, Владимир, совпадает ваши надежды с убежденностью Александра Овечкина.
А по поводу Валуева, просто я вот тут нашел в интернете, ну, на различных форумах обсуждается, в частности, вот та статья в «Советском спорте», на которую я ссылался. И, значит, пользователи интернета тут свои высказывают соображения. Естественно, все, ну, в подавляющем большинстве, ну,
нормальные люди,
все,
как
да,
еще можно
осуждают говорить Валуева, но вот один человек написал, на мой взгляд, остроумно. Первый бой по защите титула. Валуева можно поздравить.
Да, защитил титул.
Да, Илья из Москвы на связи.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Ну, по поводу вида спорта, меня, конечно, больше всего будет интересовать фигурное катание и биатлон. Я еще последовательный в этом плане.
Да, мы знаем.
Я думаю, что, к сожалению, тут действительно один слушатель уже правильно сказал, что на вкус и цвет товарища нет. И угадать, я думаю, во вкусы будет сложно очень, потому что уже, по-моему, все виды спорта перечислили.
Нет, еще не все, но много, да.
Какие будут?
Мы потом сосчитаем просто для интереса. Все ли 15 упомянуты?
Я думаю, что можно было на сайте, может быть, как раз было бы сделать опрос, посмотреть тогда в процентном отношении можно было бы. А так,
да, Илья, сложно. Илья, это в наших вообще планах, в перспективе. Мы надеемся, что будет такой форум, и вы на сайт, новый сайт «Радио Свобода», который уже действует и активно, вы сможете задавать нам вопросы и свои пожелания высказывать, и мы будем вам отвечать не только вот в программе. Ну, просто, к сожалению, или наоборот, к счастью, может быть, интернет не всем доступен, поэтому у нас есть слушатели, которые все равно программу «Час прессы» не разлюбят, несмотря на наличие сайта.
Александр из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот у меня по счету Олимпиады. Ну, на мой взгляд, надо это лыжный биатлон. Биатлон по лыжам, конечно. Хотя, как товарищ тут высказал, что у нас, мол, якобы освещается. Ну, у нас обычно говорят только о наших, а вот о других, как говорится, очень плохо.
Александр, то есть лыжный спорт и биатлон, так вы имеете? Да. Лыжные гонки и биатлон.
И биатлон. Так. Ну, и о хоккее тоже. У нас все равно, как говорится, подробности не помешают, потому что у нас очень слабо стало в последнее время, последние 15 лет это освещаться.
Вот. Понятно.
А вопрос у меня такой. Да. Вы скажите, вот у нас сейчас, вы сами знаете, наверное, хоккей, динамовцы вот завоевали Кубок чемпионов, да? А у них сейчас несколько месяцев уже зарплату не платится. Ничего не слышу там насчет спонсоров. А тут спонсор отказался, вот как ни странно, от чемпиона. И без цветкоманда. Ничего не слыхать. Спасибо.
Александр, вот вы сейчас дали мне возможность еще об одной заметке сообщить. Но сразу вам пока что скажу, что мы не сможем заменить все российские средства массовой информации, которые, как вы справедливо заметили, в последнее время плохо освещают много видов спорта, а пишут только о какой-то небольшой группе видов спорта, где россияне выступают хорошо или неплохо. Поэтому все мы осветить не сможем. Но будем стараться. А вот что касается вашего вопроса о спонсорстве, то тут мы вновь возвращаемся к политикам. И теперь уже я беру в руки газету «Советский спорт». Вы заметили совершенно справедливо о возмутительном, конечно, существовании чемпиона России московской команды «Динамо», которая, во-первых, сперва потеряла весь свой состав, но это не так повлияло. Сейчас многие динамовцы играют в различных других хоккейных клубах, и даже вот смотрел какой-то матч, а там комментатор говорит, вот сейчас выходит «Динамовская пятерка», а это, оказывается, 5 динамовцев, которые в прошлом году стали чемпионами, а сейчас играют в команде, по-моему, это был «Акбарс». Вот, так спонсор отказался, и это, конечно, все безобразие и полностью соответствует тому, с чего мы начали. Губернаторский, ну или олигархический спорт. Захотел, взял, стал помогать, захотел, не захотел, отказался. Так вот, теперь беру газету «Советский спорт», и вот там московская «Динамо», ну уже футбольная, тренируется сейчас, готовится к сезону в Португалии. И, к слову сказать, лидеру португальского чемпионата Порту динамовцы уступили 1-4. Ну, что, в общем, неудивительно, команда готовится, а та команда лидер чемпионата и на ходу. Так вот, читаю. Поскольку в аэропорт города Фару, откуда «Динамо» вылетало в Порту, должна была прибыть многочисленная делегация из Москвы во главе с председателем счетной палаты и попечительского совета клуба Сергеем Степашиным, вот так вот пишут, видите, поскольку, и на этом потом должна быть ставится точка. Ничего даже не сообщается, что поскольку. Но это уже я читаю, как уж пишут, тут уже никуда не денешься. Ну, дальше, значит, после этой точки пишется так. Пообщавшись немного с тренерским штабом, Сергей Вадимович направился к команде, где в первую очередь разыскал одного игрока. Так где здесь Булыкин? Вот, видите, тут и вкусы председателя попечительского совета сразу проявляются.
Забыл уже, как выглядит Булыкин.
Ну, здравствуй, Дима. Тепло поприветствовал футболиста Степашин. Ты знаешь, что завтра на 68-й минуте с передачи Комбарова головой должен вколотить мяч в ворота Порту? А если раньше получится, отшутился Булыкин, тогда будет совсем здорово. Обменявшись новостями, динамовцы направились на посадку. Вот, понимаете, Александр, мне кажется, что председателю попечительского совета футбольного клуба «Динамо», узнав о том, что хоккейный клуб «Динамо» не получает зарплату уже 4 месяца, по-моему, следовало бы не летать вот в Португалии и помогать, я не знаю, Булыкину
советом,
да,
тонким. Который, кстати, не помог.
Да, ну, это шутка, ладно, ну, пошутить-то могут люди. Так вот, вместо того, чтобы лететь туда и смотреть вместе с большой группой, как тут написано, с многочисленной делегацией, смотреть, как тренируются футболисты, попытаться помочь хоккеистам найти спонсора, может быть, или создать, или посоветовать, как создать попечительский совет в хоккее. Так что, Александр, это Александр же спрашивал, да, видите как, губернаторские, скажем, государственные или олигархические, уж там все эпитеты использовал Дима Морозов в беседе с Робертом Воскричаном или Роберт Воскричан в беседе с Дмитрием Морозовым. Так что как назвать этот спорт, я уж тут не знаю, но во всяком случае безобразие наблюдается воочию.
Ну, раз уж мы перешли, да. Валерий, прошу прощения, к футболу, два слова буквально добавлю. Вчера прошло сообщение по лентам информационным, что теперь курировать, ну или опекать непосредственно питерский «Зенит» будет Валентина Матвиенко, то есть до этого она якобы не вмешивалась в дела, а теперь дела должны пойти на лад. Мы с коллегами вчера на эту новость обратили внимание.
Понятно, да. Других забот у Санкт-Петербурга, видимо, нет сейчас, конечно. Понятно. Слушаем еще.
Вот из Петербурга и слушаем нашего позвонившего Артур.
Добрый день.
Здравствуйте,
добрый
день, Артур.
Дорогие ведущие, я с удовольствием вас слушаю. К сожалению, много тем накопилось, пока я вот с вами не общался, но постараюсь быть кратким. Так. На ваш вопрос я, наверное, вряд ли отвечу, потому что Олимпиаду буду, скорее всего, смотреть поскольку зимние виды спорта меня меньше привлекают, чем летние, намного. Что касается футбола, естественно, я хотел бы сказать, не знаю, поздно подключился, слышали ли вы и говорили ли вы об этой новости, что известный тренер Валерий Непомнящий назначен тренером сборной Узбекистана. Вот ну, интересно, что у него получится, да, вот в Узбекистане.
Ну тут вот у нас перед глазами заметка из газеты «Советский спорт», и написано, что ведет переговоры. Получил предложение... И у него, он отметил, вот также Непомнящий отметил, что у него есть предложение одной из сборной, которая предлагает начать сотрудничество по окончании чемпионата мира 2006 года. А вот в ближайшие дни он отправится в Ташкент, где все окончательно и станет ясно. Это просто так, может быть, уже вам известно?
Ну вот, по крайней мере, они утверждают, что уже практически вопрос решен.
Артур, давайте только сейчас немножко сжато, потому что все-таки мы, раз вас не интересуют зимние виды спорта, то нам хотелось бы именно про них услышать еще от слушателей. Так что, ну пока не перебиваю вас, говорите быстренько.
Я хотел бы немножко сказать о телевидении, немножко сказать о... в вашей программе «Прессинг».
Так,
о телевидении, ну, конечно, канал, то, что творит канал «Спорт», это просто ни в какие рамки уже не влезает, поскольку включаю, например, в прошлую субботу посмотреть матч чемпионата Англии «Арсенал Мидлсбро», и вместо этого показывают игру дублеров ЦСКА с «Динамо Тбилиси». Ну, это просто уже комментариям никаким не поддается.
Давайте про программу «Прессинг».
Про программу «Прессинг». Ну, еще два слова о том, что... чемпионат Австралии по теннису весь выведен утром и днем. То есть людям, работающим, вообще его смотреть нельзя, никакой возможности нет. Что касается программы «Прессинг», программа интересная, но я все-таки заметил, что живое общение с вами вот в программе «Прессинг» со субботом, час пресса точнее, оно куда более приятно. В частности, вот ничего не хочу сказать о Юрии Тойфере, уважаемый человек.
Тепере.
Но, к сожалению, когда вот он читает заранее заготовленный текст, достаточно так монотонно, и это все-таки слушать не очень как бы слушательно.
Понятно, Артур.
Поэтому хотелось бы больше как бы живого общения, потому что живое общение с вами это очень интересно и очень здорово.
Артур, ну понимаете, я просто должен в защиту сказать Юрия Николаевича Теппера. Он же делает серьезные такие экскурсы в историю. И, конечно, если бы он был сейчас в студии, вот когда-нибудь он окажется в Москве, он же в Киеве живет, когда он окажется в Москве, мы его пригласим вот так вот в студию на программу «Час прессы», и вы увидите, что он тоже может очень хорошо общаться со слушателями, очень интересно, но просто в программе «Прессинг», естественно, должны присутствовать какие-то вот такие, ну, серьезные, ну, я бы так сказал, публикации, радиопубликации, не всегда же все может быть в прямом эфире.
Виктор из Москвы, слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Виктор.
Вы знаете, вот только что прошла информация недавно о том, что рекордная сумма Российской Федерации футбола заплачена за то, что бразильцы будут играть 1 марта, скорее всего, на снегу в Москве. По-моему, это порядка полутора миллионов долларов. Стоило ли столько, на самом деле, сейчас платить? Либо у РФС появились большие деньги, тем более, что сборной России реальной как бы сейчас нет.
Тренера даже нет.
Да. И что это такое будет, и какие бразильцы приедут, абсолютно непонятно. Это первое. Вот. А второй момент, что касается предложений. Хотелось бы, чтобы во время Олимпиады были бы какие-то живые интервью, так сказать, с героями Олимпиады, не только российскими, но и зарубежными, если у вас там корпункт будет работать. Вот. Ну и какие-то, так сказать, выступления, комментарии чиновников. Не только когда у нас удачно будут проходить соревнования, то есть мы будем занимать первые и вторые места и медали иметь, но и какие-то откровенные провалы, если случатся. Спасибо.
Понятно, Виктор, сразу скажу, что корпункта у нас там не будет, но мы будем вашу просьбу стараться выполнить изо всех сил и связываться с зарубежными спортсменами и действительно с руководителями российских команд по разным видам спорта.
Ну, а что касается бразильцев, то, ну, видимо, РФС счел, что вот за 1,5 миллиона, можно заплатить 1,5 миллиона, чтобы порадовать родных болельщиков. Бразильцы, естественно, приедут, должны приехать в сильнейшем составе, потому что это коммерческое соглашение, естественно, за это и платятся деньги. И никто не будет платить 1,5 миллиона, чтобы видеть здесь там третью сборную Бразилии. Так что в этом плане все будет нормально, но РФС заботится о радости для российских болельщиков и никаких денег не жалеет
на тренер, это. А тренер сборной Бразилии, вот в газете, по-моему, это газета «Время новостей», Карлос Альберто Парейра сказал, что для них этот матч очень важен с точки зрения подготовки к чемпионату мира, и что одного этого матча не хватит, и сейчас они, отталкиваясь от этого матча, планируют вообще свое европейское турне.
Слушаем Юрия из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий.
Я не стану тратить время и говорить о моих предпочтениях к отдельным видам спорта олимпийских. У меня наболело вот что.
Так.
Считается сейчас повсеместно, что деньги это вовсе не мерило труда. Деньги это мерило труда. И мне бы очень хотелось знать, каким образом это мерило отражает те колоссальные физические затраты, моральные спортсменов, устанавливающих рекорды, забивающих шайбы, занимающих какие-то места. Почему-то это считается постыдным, и вы тоже не говорите о том, сколько получают там за забитую шайбу, за первое место, какие дотации получают от отельных спортсменов на Западе и у нас. Меня это очень интересует, и мне бы хотелось это знать.
Спасибо. Юрий, понятно, что это интересует и не только вас, но многих, но дело в том, что это вообще закрытая информация. Когда спортсмен профессиональный заключает контракт, у него там есть и за забитую шайбу, условно говоря, или за пас, и за забитый гол, и за пас, И много чего еще включено в контракте по части премиальных и прочее, и прочее. Это обычно никогда не сообщается, потому что об этом не знают даже партнеры по команде. Потому что, предположим, я сейчас условно говорю, Яромиру Ягру могут за забитую шайбу платить столько-то, а Александру Овечкину другую сумму. Никто этого никогда не знает, и это закрытая информация, поэтому мы это сообщать не можем. Но когда какие-то вещи проходят, мы об этом сообщаем. Но, конечно, с комментарием. Эти деньги, вы правильно сказали, должны быть мерилом труда. А когда не умеющий попасть по мячу футболист какой-нибудь X-команды из города Мордоплюевска, предположим, по мячу-то попасть не может, а получает огромные суммы, вот это вызывает у всех, естественно, раздражение. Ну, вот на такой, к сожалению, ноте приходится заканчивать нашу программу, Юрий, но мы в экономических наших обозрениях вообще как-то цифры всегда не скрываем.
Ну, приблизительные хотя бы суммы, конечно, мы сообщаем.
Приблизительные суммы сообщаем. На этом программа «Час прессы спорт» завершена. Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни. А в 12 часов, то есть в полдень по московскому времени, вы как раз услышите программу «Свобода в полдень». Там будут очень интересные темы. Главные из них – это об авариях в системах электроснабжения. На Алтае, например, обесточены 9 населенных пунктов. Вот тут компания Google не намерена делиться с властями информацией о пользователях интернета. Вот такая тема еще будет. И будет, наконец, сообщено о том, что вот пройдет юбилейный вечер создателя и бессмертного руководителя ансамбля «Танцы народов» Игоря Моисеева, которому исполнилось 100 лет.
Нас не волнует, кто его поставляет. «Газпром» или «Росукрэнерго» или кто-то еще, хоть бы сам черт. Пока цена составляет $95.
Специалисты начинают забор крови у населения, проживающего в очагах вспышки заболевания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для ученого-физика с мировым именем в этом исправительном учреждении работы не нашлось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».